Доброе утро, дорогая церковь. Давайте мы сейчас с вами встанем перед началом нашего служения. И вот перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы прочитать несколько стихов из Библии, из книги «Псалтырь», и призвать нас к такой тихой молитве, чтобы мы немножко абстрагировались от той суеты или спешки, которая была утром, и настроились на поклонение. Давид в Псалме 91 пишет такие стихи. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои». Давайте поблагодарим Бога за то, что было у нас на этой неделе, которая вот подходит к концу, завершается. За все эти милости, благословения, которые мы на этой неделе вот получили от Бога, за то, что Он нас хранил. Может быть, мы иногда что-то не замечаем, но Бог рядом, и Бог с нами, и Бог помогает нам. Даже когда нам кажется, что вроде бы Его нет, или вроде бы Он не отвечает на молитвы. Он рядом, и Он с нами, потому что велика милость Его. Давайте поблагодарим Его и настроимся вот на поклонение, и настроимся на прославление. Отец, благодарю Тебя за то, что Ты великий Бог, Твоя милость и любовь не бесконечны. Благодарю Тебя за то, что Ты милостивый Бог, и Твоя милость всегда с нами, Отец. И благодарю Тебя за то, что Ты заботишься о нас. Благодарим Тебя за Твоего Сына, который умер ради нас, ради нашего спасения, Отец. Наполни наши сердца сейчас хвалой, помоги нам вспомнить все те дивные дела, Господи, которые Ты совершал в нашей жизни, и возблагодарить Тебя, Отец, на этой неделе, вот в течение, Господи, другого времени. Помоги нам вспомнить то, что Ты делал, и прославить Тебя. Наполни наши сердца хвалой, Господи, когда мы будем петь, помоги, чтобы это было от чистого сердца, Господи. Помоги нам исполняться Словом Твоим, и когда будет проповедь, Господи, помоги нам понимать, что Ты говоришь к нам. Пусть наше сердце и разум будут открыты к принятию Слова Твоего. Помоги нам эти полтора часа, Господи, провести в общении с Тобой, с друг с другом и прославить Тебя. Слава Тебе за все. Аминь.
Праведен, праведен, праведен. Ти є перший від усього, і тобою все стоїть. Через тебе і для тебе було створено цей світ. Ти є перший і останній, ти безгрішний і святий. Чи то земне, чи небесне, ти собою прийми. Залишив неба славу і терпів знущання й біль, щоб мої гріхи собою розіп'яти на хресті. Ти мене своєю кров'ю від темряви відкупив, і своєю ти любов'ю моє серце підкорив. Спаситель наш, алілуя. Могутні лев та лагідне ягня тобі співають небо і земля. Величний цар та ніжне немовля, до ніг твоїх несу своє життя.
Дорогая церковь, призываю вас к материальному служению, и сейчас служители помогут нам его совершить.
Меня слышают мольбой объятия. шалют мольбой объяты, не пройти меня. Полагаюсь на тебя я, лик ищу я твой. Исцели мой дух, спасая милостью.
Господь Боже, слава Тебе и благодарна за то, что Ты не проходишь мимо и слышишь молитву детей своих. Слава Тебе и благодарна за то, что Ты даешь силы и здоровье и даешь возможности. Слава Тебе и благодарна за то, что Ты располагаешь сердца и дом Твой имеет все необходимое для прославления Твоего имени. Пожалуйста, благослови, чтобы те финансы, которые есть, они послужили для расширения Твоего Царствия и для славы Твоей. Слава Тебе, мой любящий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Каждого из нас, находящегося здесь, сейчас масса проблем. Бытовые, финансовые, семейные. В общем, с каждым днем вы знаете, что раньше было проще жить, сейчас жизнь становится очень сложной во всех отношениях. Я думаю, сейчас здесь нет ни одного человека, который бы жил полностью при коммунизме, которого бы все было хорошо, не было бы проблем. Поэтому я сейчас предлагаю вам помолиться за те нужды, которые здесь находятся в этой корзинке. Но я знаю, что их сотни раз неизмеримо больше у каждого из нас. Все, что у нас на сердце. Давайте выскажем Господу, попросим Его милости. Господь, Ты знаешь каждого из нас, находящегося здесь человека, у нас много проблем. Как жить в этой жизни, как дальше быть, как их преодолевать, эти проблемы. Мы знаем, что только с Тобой, Господи, мы можем все преодолеть и прийти к тому, к чему Ты нас подведешь, Господи. Пребывай с нами, поддерживай нас. Поправляй, поощряй. Милости Твоей просим, Господи, для каждого из нас. Во имя Твое, Господь, во имя Сына и Духа Святого. Аминь.
Братья и сестры, не присаживайтесь. Давайте мы сразу помолимся над нашими детьми, учениками воскресной школы, а также учителями. Вот, я прошу вас, выходите сюда, вперед, и здесь мы вас благословим.
Отец наш Небесный, мы Тебе сердечно благодарим за то, что Ты подарил нам детей, и радуешь наш глаз, и радуешь наше сердце, когда мы видим вот, Твои подарки. Радуемся этому и хотим благословить их сейчас. Всей нашей семьей церковной мы хотим благословить наших детей, благословить наших братьев и сестер, которые посвящают свои жизни для того, чтобы вот эти жизни изменялись. Боже, мы уповаем на Тебя, знаем, что Ты тот, который меняешь сердца людей, Ты меняешь судьбы наши, и Ты самый прекрасный Господь. Пусть эти дети, подростки, ученики все познают это в нашей воскресной школе, что без Тебя нет ничего путного в этом мире, только одна суета и сплошное горе и мрак, а с Тобою свет, с Тобой хорошо. Ты самый лучший, Боже. Ты наш Господь, Ты наш Спаситель. Ты счастье нашей жизни. В Тебе все источники всякого блага. Мы посвящаем Тебе наших детей. Позаботься о них. Благослови. Дай мужество, терпение, мудрости всем тем, кто посвящает свою жизнь детям. Боже, благослови нашу воскресную школу. Пусть там Твое имя прославляется. Мы посвящаем Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Дети, благословляем вас. Успехов вам. Братья и сестры, присаживайтесь, пожалуйста.
Пока дети будут расходиться, у нас есть несколько объявлений, и начну по порядку. Значит, 14 февраля в 18:00 в этом зале будет межцерковное молодежное общение. Поэтому, дорогая молодежь, пожалуйста, приходите в 18:00. Мы вместе вот с молодежью всего города, всех церквей наших братских, будем общаться, слушать Слово Божье, ну и иметь такое вот хорошее время для совместного провождения. 15 февраля, опять же, здесь, в этом зале, в 18:00, у нас будет праздничное богослужение, вот Сретение Господне, и мы здесь с вами будем вместе находиться, общаться. Это 15 февраля, 18:00. В пятницу. И еще 16 февраля, у нас так все вот по порядку, 16 февраля в Малом зале будет общение для тех, кому за 30. Вот, поэтому, пожалуйста, вот если вы планируете прийти на это общение, 16 февраля в 12:00 в Малом зале, пожалуйста. Не так давно мы молились за одну сестру, чтобы Бог, за нашу сестру, чтобы Бог исцелил ее и явил свою милость. Это Валентина Андреевна, я прошу ее, встаньте. Вот. Бог ответил на молитву, Он исцелил ее. Поэтому если вы вот, можете после служения подойти вместе с ней порадоваться, вот, но мы очень рады за то, что Бог ответил на вашу и нашу совместную молитву и явил свою милость, и пусть Он и дальше благословляет вас и ведет. Сейчас такое вот как бы, я когда это говорю, какое-то такое особое время, когда мы хотим поприветствовать гостей наших церкви, которые пришли в первый раз, вот посетили подобное служение или пришли в подобную церковь в первый раз. Пожалуйста, если есть такие люди, которые первый раз вот сегодня в этом зале, поднимите руки. У нас есть для вас хороший подарок, который бы мы хотели вот дать вам. Хорошо, может быть, вы не первый раз пришли, может быть, вы уже приходили, но у вас нет Нового Завета. А, к сожалению, нет ни тех, ни тех. Но я думаю, что, братья и сестры, для нас это сигнал, чтобы мы все-таки приглашали наших друзей и знакомых в церковь на служение, чтобы они слышали Слово Божье. А также мы хотели бы поприветствовать людей, которые, вот братьев и сестер, с других церквей, которые сегодня посетили наше служение. Вот если есть такие, пожалуйста, тоже поднимите руку, чтобы мы вас увидели, поприветствовали и передали приветствие вашей церкви. Рады видеть вас на служении. Передавайте приветствие вашей церкви. Хорошо, а сейчас мы будем слушать Слово Божье. Я прошу Сергея.
Доброе утро, братья и сестры, и всем тем, кто решил сегодняшний день посвятить поклонению Богу и изучению Его Слова, размышлению над Его Словом. Это действительно прекрасное занятие, которым мы в вечности будем заниматься постоянно. Вот. А здесь, на земле, вот, как учит нас Библия, мы должны хотя бы седьмой день посвящать тому, чтобы находиться в покое, а не в суете. Вот. И мы правильно поступаем, что исполняем это повеление. Вот. Я среди недели читал и размышлял над одним местом из Библии, вот, и хотел бы поделиться с вами некоторыми обетованиями, которые оставил Бог нам в Своем Слове. Вот. И также несколько раз молился о том, чтобы этот отрывок послужил для нас научением и ободрением, а для кого-то, может быть, даже и обличением. Вот. И пусть Божье Слово делает свое дело, а мы будем стараться исполнить то, к чему побуждает нас Дух Святой. Вот. Но перед тем, как мы прочитаем этот отрывок, я хотел бы спросить у всех людей, которые находятся в зале. Кому нравится получать какие-то награды, вот, медали, какие-то премии, какие-то вознаграждения, вот, особенно такого солидного какого-то уровня или от какой-то особенной особы? Вот. Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы просто хотя бы увидеть, вот кому нравится, кто получал или кто бы хотел получать. Вот. Ну, в принципе, видно, что как бы, ну, довольно-таки общее такое желание у всех есть. Вот. И теперь вот давайте после того, как мы увидим, что для нас это приятно, давайте прочитаем этот отрывок, первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 10 по 17 стих. Вот я люблю очень этот отрывок, он меня часто так очень вдохновляет. Вот, давайте его прочитаем. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 3 глава, с 10 по 17 стих. «По данному мне Богом дару, я, как мудрый мастер-строитель, заложил фундамент, а кто-то другой возводит на нем дом. И пусть каждый смотрит за собой, как он строит. Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложен, а это Иисус Христос. И строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы, работа каждого станет видна потом. Ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое вознаграждение. А чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени. Неужели вы не знаете, что вы храм Бога, и в вас живет Божий Дух? И кто разрушит храм Бога, того разрушит Бог, потому что храм Бога свят, а вы и есть этот храм». Вот такой вот отрывок. Мне особенно нравится 14 стих, где апостол Павел пишет о вознаграждении, которое может получить каждый с определенным условием. Вот. И именно об этом я и хотел сегодня с вами поговорить, о награде от Бога. Вот. Все люди очень любят награды, вот, и готовы жертвовать в разы большим, чем реальная стоимость этих наград. Вот тут давайте посмотрим, как пример. Люди готовы тратить свое здоровье, вот, очень много времени для того, чтобы увеличить свое финансовое вознаграждение. Сначала тратят и убивают свое здоровье для того, чтобы заработать больше денег, а потом тратят эти деньги для того, чтобы восстановить свое здоровье. И очень часто не хватает тех денег, чтобы восстановить здоровье, а иногда еще чаще получается, что невозможно вернуть здоровье за деньги. Но тем не менее люди это делают. Также дело обстоит с музыкантами. Музыканты готовы по 6 часов в день оттачивать свое мастерство и выкладывать огромные суммы денег для покупки музыкальных инструментов и для других разных вещей, только лишь для того, чтобы получить аплодисменты и признание публики. И самое интересное дело это обстоит с спортсменами. Вот, они готовы очень много сил выложить, финансов и здоровья для того, чтобы даже хотя бы один раз подняться на олимпийский пьедестал за золотой, серебряной или хотя бы бронзовой медалью. Кстати, вот такие небольшие факты о несоизмеримости вложенных сил и полученного вознаграждения. Вот, по итогам Олимпиады 2012 года в Лондоне, которая была, вот, стоимость, реальная стоимость золотой медали составила всего $650, серебряной 335, а бронзовой не более $5. Вот. В 2000 году эта сумма была еще интереснее, потому что в Сиднее медали, золотые медали стоили около $80. И вообще самая дорогая, которая была медаль за все время Олимпийских игр, это была зимняя Олимпиада в Нью-Йорке 1980 года. И в пересчете на текущий курс, вот, золото того года сейчас бы стоило примерно где-то около $1000. Ну, честно сказать, тут как бы еще присутствует вознаграждение от правительства той страны, которую ты представляешь, ну, для спортсменов, которые взяли эти медали. И там, конечно, сумма будет посолидней, чем реальная стоимость этих медалей. Но, тем не менее, мы видим, что эта вещь, она такая нестабильная и непредсказуемая. Вот. И несмотря на нестабильность вознаграждение, вот, все равно спортсмены готовы влаживать сумасшедшее количество сил и финансов, убивая свое здоровье, только лишь для того, чтобы получить олимпийское признание. Вот. И все эти парадоксы говорят только об одном, что люди очень любят награды. Вот, и они готовы многим жертвовать только лишь для того, чтобы когда-то кто-то их по-особенному наградил за их старания. И у Бога также есть награды, которые Он готов вручить своим победителям. Вот. А если конкретно брать тот отрывок, который мы вначале читали, вот, то у Бога есть вознаграждение лучшим строителям Его дела. Вот, вот это 12-14 стих. Первое, братья и сестры, давайте что разберем, это то, что Павел в этом отрывке пишет не о спасении. Вот. Потому что мы видим, что тот человек, который понесет ущерб, он все-таки спасается. Вот стих 15, в нем это написано. И вообще мы должны понимать, и мы это знаем, да, что человек спасается или записан в книгу жизни, как еще можно сказать, или избегает ада и попадает в рай только благодаря жертве Христа. В Ефесянам 2:8 записаны такие слова. «Вы спасены через веру, Его великой добротой, и не за ваши заслуги, это Божий дар». Вот. Это самая основная истина христианства, которую мы все знаем, и о которой очень много пишется в Библии, и не раз подчеркивается, что заслужить спасение или как бы по каким-то делам – это невозможно, потому что это подарок Божий. Даже не пробуйте. Это подарок Божий каждому человеку, который поверит Слову Божьему, что спасение только в Иисусе Христе, и в результате признает себя грешником, смирится перед Богом, покаяться и посвятить свою жизнь Христу. И этого вполне достаточно для того, чтобы обрести беззаботную вечную жизнь вот, с разными там, наслаждениями в компании со Христом и всеми святыми в раю. Но, так что мы понимали, я не сказал в раю с бокалом вина и с красивыми молодыми женщинами. Вот, потому что кто-то именно так себе и представляет рай. Вот. Но я верю в то, что в компании со святыми намного приятнее, чем с женщинами и вином. И как я вижу, что именно этот отрывок, который мы прочитали в начале проповеди, он подчеркивает безграничность Божьей милости и важность и большую ценность жертвы Христа. Даже если в тот день, когда придет Христос и подобьет итог нашего служения, и мы окажемся бесполезными работниками в Его Царстве, то и тогда мы можем рассчитывать на место в раю. Вот. Но я не говорю о нераскаянном грехе. Вот. Речь идет о неэффективном в Божьих глазах служении. И вот лично вот этот факт, он побуждает меня в любом случае трудиться для Божьей славы. Потому что даже если я не прославлю Его в своем служении, Он все равно меня не выкинет из своих обителей. И вот я думаю, что на этом факте можно действительно представить величину Божьей милости, вот, размер этой милости и безграничность ее. И вообще, как бы нам есть многому чему учиться у Бога. Вот так вот любить людей, даже которые для нас неэффективны. Вот. И я не знаю, как вы лично, а я лично так не хочу. Я хочу трудиться и получить награду. И вообще, зачем трудиться, стараться, в итоге остаться у разбитого корыта? Правильно же? Вот. Поэтому еще один такой факт, что, в общем-то, я никогда еще в своей жизни не получал никакой награды или медали за какие-то особые достижения. Вот. Я ни разу не выигрывал никакой олимпиады по какому-либо предмету, хотя пару раз пытался когда-то в школе, но у меня ничего не получилось. Вот. Никогда не получал медалей за спортивные какие-то достижения. Вот. Тут я даже и не пытался. Хоть, несмотря на то, что когда учился я в техникуме, когда-то один раз я там пробежал 100-метровку быстрее всех в группе, но я понимал, что в спорте мне точно ничего не светит, вот, поэтому не пытался. И занимаясь музыкой со второго класса, никогда не выигрывал никакого музыкального конкурса, пусть даже самого непрестижного. Вот. Честно говоря, мне даже никто не предлагал этого. Вот. Но я понимаю, что я не то, что вот мой брат Эдик. Вот у него на шкафу очень много наград и разных медалей. Вот, которые он получил. Ну, не будем акцентировать на том, что он получил их все в церкви на теннисных турнирах, которые организовывает Коля Яблуновский. Вот, но, тем не менее, у него что-то есть. Вот, или, если вы знаете, Серега Середенко. Вот, если кто-то из его друзей попадал в его комнату, вы могли только заметить, сколько там на стене висит медалей, наград разных там разных триумфальных фотографий. Даже вроде кусок весла там висит. Вот, ну, очень зрелищно выглядит. У меня такого нет и не будет. Но все-таки я мечтаю и я хочу получить награду, только не эту земную, вот, а ту небесную, вот, с Божьих рук. Так, где тут остановился? Вот. Я не знаю, как для вас, братья и сестры, но для меня действительно это очень ценно. Вот. И поэтому давайте посмотрим, что в Библии написано, стоит ли нам рассчитывать на награду. И вообще, нормально ли это ожидать награды вечности? Вот. И посмотрим несколько мест Библии. Сам Христос, когда наблюдал за тем, как люди любят работать на увеличение своего материального финансового положения в земной жизни, говорил такие слова. В Евангелии от Матфея, 6 глава, с 19 по 21 стих. «Не копите себе богатства на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись, в дом крадут. Вы же копите себе богатства на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и где воры, забравшись, не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое». Вот так вот учил нас Иисус Христос, что все наши стремления и посвящение нашего времени и нашего здоровья должны быть направлены на то, чтобы строить карьеру и собирать богатство на небесах. Вот. Апостол Петр также, уча служителей церкви служить, вот, говорил им, ну, писал им о вознаграждении. Вот. Первое послание Петра, 5 глава, 4 стих. «И тогда, когда явится главный пастырь, вы получите неувядаемый венок славы». Также апостол Павел, подводя итог своего служения, писал Тимофею такие слова. Во втором послании Тимофею, 4 глава, с 6 по 8 стих. «Что же касается меня, жизнь моя уже на алтаре, как возлияние. Приближается время ухода. Я хорошо провел бой. Я пробежал весь забег. Я был верен правилам. И теперь меня дожидается приз, венок праведности, который вручит мне Господь в тот день. А Он праведный судья. И Он вручит его не только мне, но и всем, кто с любовью ждет Его возвращения». Павел рассчитывал на приз за свое служение. Вот мы видим в этом месте из Библии. Вот. И мало того, он вдохновляет других верующих стараться получить вот такое вот вознаграждение. Стараться так служить, чтобы в свое время встать на пьедестале перед Богом и получить этот приз. Вот первое послание Коринфянам, 9 глава, 24 и 25 стих. «Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но те поступают так, чтобы получить венок, который увянет. А мы, чтобы получить венок, неувядаемый». Вот именно так, как на фото, которое вы сейчас видите. Это 27-летний спринтер с мировым именем Усейн Болт с Ямайки. Вот. Он является 6-кратным олимпийским и 5-кратным мировым чемпионом. Он до сих пор, где-то с 2009 года, является обладателем мировых рекордов в беге на разных дистанциях. Вот, даже по итогам 2008-2009 годов Болт признан лучшим спортсменом и легкоатлетом мира. Вот, кстати, небольшое отступление. Вот, у нас есть небольшая связь с нашей страной. Помните речь президента нашего о установке на Майдане новогодней елки? Да? Помните, да? Вот. Ровно столько времени, сколько понадобилось нашему президенту, чтобы сформировать слово «елка», Усейн Болт пробежал 100 метров. При этом установив мировой рекорд в 9,58 секунды. Вот именно поэтому, наверное, его прозвали «молнией», потому что он умеет очень быстро бегать со скоростью мысли нашего президента. Вот. Это очень успешный спортсмен. Но в нашем случае, когда мы сражаемся за небесную награду, мы должны понимать, что рядом с нами бегут, ну, не другие братья и сестры. Вот. И приз получает не самый лучший христианин, а неувядаемый венок, нетленный венец, может получить каждый, кто побеждает свою лень, гордость и даже свои обычные какие-то человеческие желания, что Бог называет похотью. Библия называет это похотью. Вот наши соперники, побеждая которых, мы можем строить наше служение из золота, серебра или драгоценных камней. Вот как написано в 12 и 14 стихах. Кто строит золото, серебра и драгоценных камней, тот получит награду. Поэтому мы видим, что Библия нас учит не просто ожидать какой-то там награды, а действительно бороться за нее изо всех сил. И теперь давайте посмотрим, как же служить, используя золото, серебро и драгоценные камни. Вот. Для начала давайте все-таки небольшое время посвятим вот, основанию. Вот как пишет Павел об основании, что это Иисус Христос. Это очень важно понять, потому что это основание. Это то, с чего все начинается. И мы должны понимать, что все, что мы делаем, говорим, все, что мы говорим, делаем или думаем, мы все это должны сверять с тем, как об этом думает, как об этом говорит и что бы сделал Иисус Христос. Вот, все наши мотивы, все наши дела должны с этим сверяться. Вот это и означает, что основание. И основание, вот, это даже не просто какие-то моральные учения даже Нового Завета. Вот, это не доброта и не толерантность, и не положительные эмоции какие-то, и там, логические умозаключения. Основание – это только то, что сделал для нас Иисус Христос и чего Он хочет от нас. И только с таким вот подходом можно действительно строить прекрасное здание, которое может принести славу Богу и понравиться Ему. А основываясь на других побуждениях, я думаю, не стоит даже начинать вот такое строительство и строить что-то вечное и угодное Богу. И теперь смотрите, что оказывается. Что вот на таком вот основании правильном можно построить совершенно разные здания. То есть основание правильно. Все хорошо. Мы строим на Иисусе Христе. Но можно построить разные здания. Как вот написано в 12 стихе. Смотрите, человек смирился перед Христом, посвятил Ему свою жизнь, преданно следует за Ним, то есть возрожденный, полноценный возрожденный христианин. И он может в своем служении оказаться бесполезным Богу. Ну, с этого места получается, что это возможно. Еще раз напоминаю, что в 15 стихе написано, что даже такой человек спасается для вечной жизни. Но Богу не за что будет наградить его, когда он предстанет перед Ним, потому что все его служение сгорит перед Богом. Конечно, если брать весь контекст этой главы, вот третьей, в которой пишет Павел, то, говоря о строительстве, в первую очередь он обращается к тем, кто учит Слову Божьему, там, в церкви или просто даже. Вот. Но слова каждого, которые встречаются в 12 и 13 стихе, показывают, что это касается именно каждого христианина, независимо от того дара, которым он служит Богу. Вот. Все мы только тем, что делаем или говорим, уже других учим Евангелию. И пока мы живем здесь на земле, мы находимся в процессе строительства. Вот. И мы что-то строим. Мы, все, что мы делаем, это мы что-то строим. Какую-то жизнь, какую-то церковь, какой-то вид христианского общения. Вот. Это может быть прекрасное здание, либо сарай. Ну, сарай только не в понимании татарском, потому что с их языка это означает дворец. Вот. А именно в нашем понимании сарай как хибара какая-то. Вот. И это может быть либо прекрасное здание, которое осознанно возводится, либо что-то созданное по небрежности. Но мы все равно что-то строим. И из истории ранней церкви, записанной в Деяниях и в посланиях, и также в Откровении во 2 и 3 главе послания семи церквям, которые мы сейчас изучаем на молитвенных по четвергам, и также из истории до наших дней, вот, становится явно очевидным то, что сами христиане и те общины, которые они формируют, вот, очень сильно отличаются друг от друга. Только Христос создал церковь и наполнил ее спасенными людьми, сразу же христиане начали строить золото, соломы или драгоценных камней. И в разной степени, и в разной комбинации. Вот. А теперь давайте посмотрим, все же, что это такое, вот эти вот строительные материалы, золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сухая трава и солома. Вот. Самое главное, что это материалы символизируют не богатство, таланты и предоставляемые человеку шансы. И также эти строительные материалы не символизируют духовные дары. Вот. Потому что все дары хороши, и их распределяет только Дух Святой для каждого верующего, как ему угодно. Вот это записано в 1 послании к Коринфянам, 12 глава, 11 стих. Но все, что совершает один и тот же Дух, дающий разным людям разные дары по своему усмотрению. Вот. Строительные материалы – это, скорее всего, отклик христианина на то, что он получил от Христа. Насколько хорошо он служит Господу при помощи того, что Бог дал ему. В общем-то, это наши дела, можно так бы сказать. Еще раз подчеркну, что мы не можем спасаться и не можем оставаться спасенными благодаря нашим делам. Но каждый из нас создан для добрых дел. Вот именно так написано в Ефесянам 2 глава 10 стихе. «Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение с Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предначертал совершить. И также мы должны приносить плод в любом добром деле», как вот в Колоссянам в 1.10 написано. «Мы молимся и о том, чтобы вы жили жизнью, достойной Господа, во всем поступая так, как Ему приятно, и чтобы в любом добром деле труд ваш приносил плоды, и вы все больше и больше постигали Бога». Итак, насколько хорошо мы служим, вот такими будет наше здание, которое мы возводим для Божьей славы. Золото или из дерева, как вот в этом отрывке написано. Теперь давайте рассмотрим. Во-первых, мы можем строить своим поведением. 2 Коринфянам 5.10. Написаны такие слова. «Ведь всем нам придется предстать пред судьей, Христом, чтобы каждый получил по заслугам за свое, что сделано им за время телесной жизни, и за доброе, и за дурное». В данном стихе доброе – это то, что хорошего качества, а дурное – это бесполезное. Во-вторых, мы строим своим служением. Как мы используем свои духовные дары, вот так и получается наше здание – золото, серебра, драгоценных камней или из других вещей. Вот. И чтобы наше здание было действительно с этих драгоценных вещей, вот, очень важно служить согласно своих духовных даров, а не способностей только. Вот. И это значит, что нужно трудиться и служить там, куда призывает нас Бог, а не где нам комфортней. И в-третьих, мы строим своими побуждениями. Вот. Если мы что-то делаем, очень важно, как мы это делаем. Вот, к примеру, несколько таких примеров. Делиться своей верой по принуждению – это явно дерево. Но это же делать из любви к людям, чтобы приобрести их для Христа. Вот. Это золото. Вот. Служить в церкви на сцене из-за того, чтобы показать свой голос, либо иногда, чтобы даже голоса не показать, просто показать себя красивую или себя стильного, там, эпатажного такого. Вот. Это все сухая трава. Вот. А помогать церкви поклоняться Богу, таким образом прославляя Его. И причем неважно, на каком богослужении. На молитвенном в четверг или на праздновании 20-летия церкви. Вот. И неважно, сколько людей находится в зале. Вот, вот это вот серебро. Щедро раздавать свое имение из чувства долга. Это можно назвать соломой. Но давать щедро с радостью для распространения Евангелия и служа другим – это драгоценные камни. Ну, в принципе, принцип вам понятен. Дальше можно не продолжать. Из всего этого мы видим, что только Бог может знать, какие строительные материалы мы используем в своем служении. Потому что все эти вещи происходят в нашем сердце. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. «Так что ничему не выносите приговора до времени, пока не придет Господь. Он и выведет на свет все, что скрыто во мраке, и сделает явным даже тайные помыслы. Вот тогда каждый получит от Бога свою похвалу». Он один, и только Бог определяет конечную ценность всех дел человека. Это не наше дело, братья и сестры, определять размер награды, которую пообещал Бог каждому из нас, или даже лично нам. Вот. И тем более, используя пример апостола Павла, вот, нам нужно научиться, если в нашем служении есть успехи и результаты, ни в коем случае не приписывать их себе. Во-первых, потому что это сделано под непосредственным Божьим руководством. И, во-вторых, еще неизвестно, как Бог смотрит на наше строение. Вот. Придет тот день, и в свое время Он проверит огнем все то, что мы настроили. Поэтому в этом плане нужно иметь смирение и скромность. Кстати, дерево, сухая трава и солома – это не очевидно грешные вещи. Это можно объяснить еще одной мыслью Павла, вот, которую он писал Тимофею во втором послании Тимофею, 2 глава, 20 и 21 стих. «В большом хозяйстве есть не только золотая и серебряная посуда, но и деревянная и глиняная. Есть и дорогой сосуд, и простой горшок. Тот, кто очистил себя от всего дурного, будет почетным сосудом. Он освящен, им пользуется хозяин. Он стоит наготове для всякого доброго дела». Поэтому нам необходимо выбирать, как мы хотим, чтобы использовал нас Бог, и насколько ценно для нас Его вознаграждение. Кстати, небольшое такое отступление. Это не касается тех людей, вот, которые разрушают Божье дело и разрывают Его тело, внося ересь и разделение. Вот, потому что такие люди, как написано в 16 и 17 стихе 3 главы послания Коринфянам, такие люди будут наказаны самим Богом. И они не просто лишатся награды, вот, им даже не светит вечная жизнь. Вот, так, потому что это страшный грех разрушать то или вредить тому, что создал Христос и за кого Он умирал. Вот, и теперь момент истины, братья и сестры. Вот, все, что мы делаем, Бог испытает огнем дело каждого. И у Него нет лицеприятия, у Него нет кумовьев там или братков. Вот, Он все справедливо делает. Поэтому мы понимаем, что нам придется предстать перед судьей Христом. Вот, и ну, не для осуждения за наши грехи, а для, можно так сказать, как бы, тому, чтобы Он воздал каждому по делам его. Вот, прочитаем еще раз 2 Коринфянам 5:10. Мы уже читали, прочитаем еще раз. «Ведь всем нам придется предстать перед судьей Христом, чтобы каждый получил по заслугам за все, что сделано им за время телесной жизни. И за доброе, и за дурное. Вот. На этот суд, самое интересное, приходят только верующие люди, омытые кровью Христа. На тот суд, на котором Бог будет распределять награды. Вот. И поэтому, раз мы туда приходим, давайте посмотрим и обратим внимание на то, как нам проверять себя, чтобы в тот день наше здание выдержало проверку огнем. И нам оказаться в числе победителей и получить награду. Вот. Иногда огню уподобляется Слово Божье. И то же Слово Божье, которое испытает наше служение в тот день, вот, доступно нам сейчас. Оно у нас есть. И если мы строим согласно учению Библии и растем в познании Бога, то наше дело выдержит проверку вот эту огнем, и мы взойдем на пьедестал перед Божьим лицом и смиренно примем ту награду, которой достойны. Вот. И закончить свою проповедь я хочу словами какого-то мудрого человека. У нас есть целая вечность для наслаждения победой, но только одна жизнь для того, чтобы ее одержать. Пусть Бог благословит нас всех, братья и сестры, трудиться так для Него, чтобы в свое время получить награду. Аминь.
Братья и сестры, призываю вас к прославлению. Давайте встанем и вместе споем для нашего Господа.
Thank you.
Христовым быть, Дух предвечный.
Присаживайтесь, дорогая церковь. Каждое воскресенье в церкви звучит призыв о том, что можно начать все сначала, о том, что можно изменить жизнь, о том, что есть второй шанс и есть возможность начать все сначала, сделать новый старт, стартануть вместе с Господом, вместе с Богом. Каждое воскресенье в церкви звучит весть о том, что не все потеряно, есть надежда. Каждое воскресенье в церкви звучит весть о том, что есть жизнь вечная. И всякий, кто поверит в Господа Иисуса Христа, может эту жизнь вместе с Ним разделить и быть с Ним на небесах. Для некоторых это сказки, для некоторых это стало реальностью. А кто-то вот пребывает в таком трепетном ожидании, когда же это случится, и он встретится с Господом и будет вместе с Ним на небесах. Люди по-разному к этой вести по-разному относятся, по-разному воспринимают. Кто-то принимает, кто-то отвергает. Очень интересно, что в Украине по статистике, ну если верить можно статистике вообще, да, то больше всего люди доверяют именно церкви. Больше всего. Больше, чем политикам, больше, чем власти, больше, чем каким-то социологическим службам, каким-то заявлениям. Вот больше всего украинцы доверяют и верят церкви по статистике. Но когда вот это весь звучит, о том, что необходимо примириться с Богом, о том, что необходимо уверовать в Иисуса Христа и изменить свою жизнь, то люди как-то не сильно задумываются об этом, и не сильно думают об этом, и не сильно принимают это, вот, и размышляют над этим. Хотя, опять-таки, вот, по статистике, 70% населения Украины считает себя христианами. Разных конфессий, но 70% считает себя христианами. И самое интересное, что некоторые из этого процента христиан, они даже вообще не верят ни... как они говорят, ни в Бога, ни в черта, вот, не верят. И знаете, это напоминает мне историю, которую я хочу прочитать вам, я объясню, чем напоминает. Евангелие от Луки, 19 глава. Я думаю, для тех людей, которые вот читают Библию, вы знаете, о чем здесь написано, и я думаю, это будет знакомо и понятно для вас. 19 глава, с 1 стиха. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был малого роста. И забежал вперед, вылез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили: «Что он зашел к грешному человеку?» Закхей же сказал Господу: «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Такая история. Чем напоминает Украину? Потому что большинство жителей Израиля, они были людьми очень верующими и очень религиозными. Может быть, Украина понятно, что есть различия между Украиной сегодняшней и Израилем того времени, и одно из отличий, может быть, что украинцы не так религиозно настроены, не такие фанатичные, вот как были евреи. Но в большинством своем те евреи, которые общались с Христом, они были номинально верующими. Они там исполняли закон, как и большинство наших христиан нашей страны исполняют те заповеди, те традиции, которые есть в народе. Но исполнение закона, как и тогда, так и сейчас, не особо влияло на их жизнь, изменение их жизни. И Закхей, представитель такого контингента, который был на хорошей должности, да, он был начальник налоговой службы, мытарь, да, налоговик, он был представителем такого класса, который и верующий был, и еврей, и в то же время и не совсем верующий в том понимании, в котором вкладывает в это Священное Писание. Один момент, на который хочу обратить внимание, когда Закхей заинтересовался Иисусом, залез на дерево, чтобы увидеть его. Его видел Иисус, и они потом вечером ужинали. Он сказал фразу, которая изменила его жизнь. И он сказал, я еще раз прочитаю: «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Проблема номинального отношения к христианству или номинального отношения к вере и к религии в том, что люди не понимают, в чем же им нужно каяться. И когда мы здесь говорим о покаянии, люди, которые, может быть, здесь находятся в первый раз, они не понимают, а в чем же каяться-то? Я ж ничего такого не сделал и не делаю, и не буду делать. Покаяние – это, знаете, не просто сказать «I'm sorry», то есть «я сожалею, что так произошло». Покаяние – это изменение жизни. И я вначале говорил о том, что когда это весь звучит, многие люди доверяют церкви, но не готовы принять эту весть о том, что не нужно просто сказать: «Господи, прости», как по традиции, номинально, а нужно изменить жизнь. И что отличает Закхея от тех людей, которые посмотрели потом на Иисуса, и то, что Иисус зашел к этому грешнику, которого они считали грешником, коррупционером, нехорошим человеком, да, и они сказали, что Иисус пошел, святой человек пошел к грешнику в дом. Это то, что эти люди просто осудили, а Закхей сказал... Он покаялся, раскаялся, и он сказал, что: «Господи, половину имения моего раздам нищим, и кого обидел, воздам четверо». То есть это говорит о том, что его покаяние, оно было не просто традиционным, знаете, номинальным провозглашением того, что: «Ой, Господи, мне жаль, что я такой, но я ж такой уже, и прости меня». И человек дальше продолжает делать то, что он делает. У Закхея, по крайней мере, мы видим с этой истории, было изменение. Он сказал, что: «Господи, раздам то, что накопил непосильным трудом, раздам нищим, а кого обидел, воздам четверо». И Господь, видя, что это действительно так, что Он не лукавит сердце своем, Он сказал: «Ныне пришло спасение этому дому, потому что и это сын Авраама». Сегодня опять-таки звучит призыв о том, что можно изменить жизнь. Но если мы хотим что-то изменить в нашей жизни, да, если мы хотим стать более похожими на Иисуса Христа для верующих, или мы хотим уверовать в Иисуса Христа и приобрести вот этот, получить вот этот дар веры, нам нужно подходить к покаянию с пониманием того, что покаяние – это не просто «мне жаль, Господи, прости, мне жаль». И ты уже, когда это говоришь, ты осознаешь, что ты и дальше будешь поступать так, как ты поступал. А это осознавание того, что ты изменишь свою жизнь. Твоя жизнь, она изменится. Я думаю, что если бы Закхей не принял это вот твердое решение возместить тем, кого он там обидел, да, воздать четверо, и раздать то имение, которое он скопил, может быть, незаконным путем. Вот. А если бы он это не провозгласил, может быть, он этого и не сделал. И покаяние, оно всегда заключается в том, что это нужно провозгласить, чтобы ты, свидетели и Бог слышали это и понимали всю серьезность твоего отношения к этому. Бог дает второй шанс. Бог дал второй шанс и новую жизнь Закхею. И Закхей принял это. И Бог так же само сегодня дает второй шанс и новую жизнь тем людям, которые, может быть, еще есть в зале, которые еще не уверовали и не примирились с Богом, не покаялись, не исповедовались, не попросили прощения. Бог готов это сделать. И Он готов вам помочь в том, чтобы изменить жизнь, потому что Бог знает, что человеческих сил не хватает на том, чтобы просто, знаете, взять и измениться и стать святым. Нам это не под силу. Но Бог смотрит на наше сердце и ожидает в нем увидеть твердое решение меняться, преображаться, менять жизнь. И тогда Он помогает. И Он готов помогать. И так же, как Он действовал в жизни Закхея, так Он действует и может действовать и в вашей жизни. Здесь сейчас будут находиться братья, вот служители церкви, и вы можете подойти вместе с ними помолиться, исповедаться, покаяться, попросить у Бога прощения и попросить, чтобы Он дал сил начать ту новую жизнь вместе с Ним, свободную от каких-то, может быть, запинающих грехов, от каких-то вещей, которыми Библия называет, что это грех. Если, может быть, вы не понимаете, в чем нужно каяться, потому что иногда люди не понимают, в чем же нужно каяться. Вот, вы можете подойти и пообщаться с братьями, и они ответят на ваши вопросы. Но как один из моментов, в чем каждый человек должен попросить прощения перед Богом, исповедоваться, это то, что до сих пор там, или до какого-то определенного момента, да, он не веровал в Него как Бога, Бога-Творца и Бога-Спасителя. Дорогая церковь, я призываю, давайте мы встанем и поддержим людей, которые, может быть, вот братьев и сестер, которые хотят вот исповедоваться, или у которых есть это желание, но они не находят в себе силы выйти, чтобы Бог вот благословил и дал силы сделать этот правильный и мудрый шаг и принять Христа как своего Спасителя и изменить свою жизнь, или скорее сказать, начать новую жизнь вместе с Ним. И давайте будем молиться за наших друзей, близких, знакомых, за нашу страну, которые вроде бы как и говорят, что они верующие, но на самом деле они не знают библейского Бога, истинного Бога, чтобы они уверовали и получили, вернее, разделили вместе с нами жизнь вечную.
Аминь.
Братья и сестры, наше служение подошло к концу. Вот перед тем, как мы помолимся, в заключение поступила одна нужда, вот помолиться за, молитвенная, помолиться за Елисейчика, которому 2,5 месяца, и ему будут делать пластическую операцию 14 февраля. И также за Глеба, у которого большая температура, он заболел ангиной и большая температура. Вот, просят помолиться, чтобы Бог исцелил, вот, и благословил врачи, которые будут делать операцию, и исцелил от температуры и от ангины. Давайте сейчас помолимся об этом. Отец, мы благодарны Тебе за возможность, которую Ты дал нам быть здесь, петь Тебе, поклоняться, Отец, слушать Слово Твое, размышлять над Ним. Просим Тебя, Господи, чтобы оно действовало в нашей жизни. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты спас нас и даровал нам жизнь вечную, Господи. И помоги нам нести эту весть другим людям. Просим Тебя, Господи, чтобы Ты касался сердец наших друзей, близких, Господи, родных, которые еще не знают Тебя, наших сограждан, Господи, чтобы лед в их сердцах растопился, Господи, и неверие ушло, и они уверовали в Тебя, как великого Бога, Творца и Спасителя. Просим это во имя Твое, Отец. Также, Господь, Ты знаешь, что у нашей братьев и сестер есть молитвенная нужда вот за детей. Отец, просим Тебя, чтобы Ты исцелил и Елисея через вот операцию, которая будет, Господи, чтобы Ты хранил его и благословил врачей и действовал через них, Господи. И также за Глеба просим, чтобы Ты исцелил его от температуры и от ангины, Отец. Мы знаем, что Ты Бог великий, и Тебе все возможно, Господи. Твои дела дивные, Господи. И иногда мы не можем уразуметь и понять, что Ты делаешь, Господи. Но мы, как дети, вот, обращаемся к Тебе с молитвой и рассчитываем, Господи, на Твою помощь и знаем, что Ты поможешь нам. Слава Тебе за все, Отец. Отдаем эту нужду в Твои руки, а также другие нужды, которые есть у нас. Потому что знаем, что Ты наш Отец, заботливый и милостивый. Благодарны Тебе за это, Отец. Просим Тебя, чтобы Ты благословил нас на предстоящую неделю рабочую. Помоги нам, Господи, нести свет Твой в этот мир и быть хорошими свидетелями Твоими. Слава Тебе за все. Аминь. Братья и сестры, с миром Божьим, благословляйте друг друга, и работает буфет, в котором вы дальше сможете продолжить свое общение.